Группа FGB-25, 18 мая 2009 года. Передача «Обратная сторона». Авторы Ольга Шестопал и Екатерина Ирозиди.
«Обратная сторона» на новом молодежном радио «Без границ».
Доброе утро, друзья! Сегодня понедельник, на волнах радио «Без границ» очередная «Обратная сторона». С вами Катя Ирозиди и я, Ольга Шестопал.
Слышу голос из прекрасного.
Меня зовут Люда, а ее зовут Кристина. Мне микрофон хорошо слышит.
Меня Надя. Меня Оля.
Наташа. Очень приятно.
Мне 14.
13 исполнилось.
16.
17. Сначала в больницу, потом в крепь, потом сюда, в детский дом. Мне сказали, что я еду в Star Galaxy. Меня обманули. Меня отвезли в милицию. Я заканчиваю 11 классов. Вещевая промышленность на Соколе. Если поступлю в 11 класс, то я, наверное, пойду на парикмахер.
Я автомат разобрала за 21 секунду, а собрала на 5,80. Да, автомат лежит у тебя, а магазин в ту сторону, да? Ты снимаешь магазин, резко ты снимаешь его с предохранителя, ты перезаряжаешь его, и прямо ты выстрел делаешь. Потом идет пенал, шомпол вытаскиваешь, что там еще, железка. Затворка. Я это гильзинцы просто делала.
Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Дальше не помню. А еще я встала как два месяца вроде тети. Сестра девочка. Ей 17 лет. Ей не отдают его. Ее забирают в чужую семью. Чужую семью. Чужую семью. Чужую семью.
Прекрасные даля.
Как вы уже, наверное, догадались, поговорим мы сегодня о детях из детских домов. И главный наш вопрос – какова обратная сторона помощи, которую им оказывают студенты?
Вообще, тема нашего сегодняшнего разговора родилась, когда мы побывали в детском доме на празднике, посвященному Дню защитника Отечества и 8 марта одновременно. Что нас удивило в первую очередь, так это отношение ребят к гостям, к тому, что нужно было проявлять какую-то активность. Для них подготовили конкурсы, призы, а ребят было тяжело оторвать от дивана и телевизора. Мне лично всегда почему-то думалось, что новых людей там воспринимают с радостью. Но создалось впечатление, что для ребят эти посещения уже настолько привычное и надоевшее дело, что в первые секунды хотелось, честно говоря, бросить это занятие.
Но буквально через четверть часа стало понятно, что их просто надо тянуть за руки, уговаривать, убеждать, мотивировать. Вот тогда нам и захотелось разобраться, почему дети из детских домов настолько закрыты от всего нового, от внешнего мира. Как же надо было себя вести, чтобы ребенок не закрылся, а откликнулся на доброе расположение? Чтобы понять и вместе разобраться в этих вопросах, мы пригласили сегодня в гости Ольгу Томилину, которая состоит в молодежной организации «Флекс». Привет, Оль!
Привет, Оль, привет, Катя.
Вы курируете московский детский дом номер 50 для детей от 12 до 18 лет, правильно?
Да, правильно.
Очень рада, что ты смогла сегодня к нам прийти. Вскоре мы обсудим несколько вопросов, но сначала давайте послушаем, что нам рассказали ребята из других молодежных организаций.
Меня зовут Ирина Небосветей. Я на данный момент являюсь председателем женского комитета университета «Дружба народов». Два раза в год собираемся с студентами и едем во Владимирскую область, где у нас находятся два детских дома, которые мы уже курируем с 2002 года. Материально вообще не сложно. У нас очень много получается подарков. В этом году зимой даже места не хватило. А вот попробуй приехать и посмотреть в глаза ребенку, пообщаться с ним, это очень трудно. Потом в конце, когда мы уезжаем, ты чувствуешь себя пустой внутри, потому что ты отдал все ребенку. Ты душу отдал, часть души. Подростки, они разные. Как всегда, сначала они смотрят на тебя так с опаской, а потом уже в процессе они начинают открываться, не понимая, что, а почему бы и нет. Уже 5 девочек учатся в РУДЭНе из Ляховского детского дома. Они, во-первых, больше узнали об университете, поняли, что университет многонациональный. Они посмотрели на эти выставки, познакомились с кучей ребят из РУДЭН. Они поняли, что жизнь в детском доме – это еще не все, что есть мир.
Оль, скажи, пожалуйста, а вы какую деятельность проводите в детском доме? Чем вы занимаетесь?
Мы работаем с ребятами уже на протяжении больше года. Мы проводим с ребятами праздники различные. 8 марта, 23 февраля, тот праздник, который вы видели. И другие праздники. Мы проводим для ребят уроки по английскому языку. Мы вывозим детей в кино, в театры. Просто приезжаем к ним по воскресеньям и помогаем им делать уроки. Просто общаемся с детьми.
А чему больше внимания вы стремитесь уделить? Материальной или моральной поддержке?
В общем, мы студенты. И, естественно, мы не можем дать им именно материальную поддержку, ту, которая им нужна. Но мы пришли к такому выводу, что моральная поддержка — это время, наше время, внимание, определенная любовь к этим детям — это вот то, чем мы можем действительно поделиться, то, что у нас есть.
А что входит в это понятие «моральная поддержка»? Какую роль у нас может сыграть в их дальнейшей судьбе?
Хороший вопрос. Действительно.
Как ты считаешь?
Это очень сложный вопрос, потому что моральную поддержку невозможно измерить. Но они недополучили любовь от своих родителей, которые недобросовестно исполняют свои, скажем так, родительские обязанности. Либо те дети, у которых нет родителей. Мы хотели им дать ощущение того, что ну, они не одни в этом мире, и они не безразличны этому миру. И чтобы у них не было вот этого чувства вот, совершенно такой безнадёги, которое толкает их на всякие различные ужасные поступки, там, преступления, не дает им встать на ноги в этой жизни.
Но если вы встречаете достаточно сильное сопротивление с их стороны, вам не кажется, что, возможно, им это не нужно? У них ведь есть и друзья, есть какой-то свой внутренний мир, и, может быть, то, что вы хотите им привить, это для них чуждо. Например, что они сами рассказали о том, как предпочитают проводить свободное время, и немного о том, что им запоминается из вашей деятельности.
Гостей рады видеть?
Да.
Не всегда. Иногда плохое настроение.
Ну, нормально иногда.
Шамиль, Катя. Просто она приходит, как после. Мы с ней гуляем иногда. Кино, в Кизар играем.
Прикольная игра.
С Шамилем учим разные песни на английском, гитару.
Ну, нормально.
Они же у вас праздники еще проводят?
Ну да, всякие веселые старты. Кто хочет стать миллионером? Там еще разные студенты из колледжа. Ну, мы с ними общаемся, они тоже строят всякие игры. Вот они нам компьютер подарили. Еще какая-то фигня, из которой бумаги вылазят.
Много чего было. С ней житель.
А праздник, вот они у вас последний раз какой устраивали?
Не, не помню, реально. Я, может, не был на последний праздник. У меня времени иногда нет.
А чем ты занимаешься?
Ничем. Гуляю.
С друзьями?
Ну да.
Такой друг один кудрявенький, на Пушкина похож.
А ты чем вообще любишь заниматься?
Кушать, спать, гулять. И по магазину ходить.
Итак, Оль, как ты можешь прокомментировать услышанное? Есть какие-то мысли по этому поводу?
Да, есть такая проблема, что ты общаешься с людьми, и ты приходишь к ним, переносишь им какой-то праздник, допустим, да, организуешь какое-то мероприятие для них, а они, кажется, не заинтересованы и совершенно с такой неохотой с тобой идут, как будто бы ты их заставляешь это делать. Но заниматься этим просто так, в случае того, что это детям не нужно, мы бы не стали, конечно. Мы делаем праздники, дети неохотно участвуют в наших там конкурсах, играх. Мы зовем их пойти в кино, в театр, что менее популярно, чем кино, конечно же. Но потом, когда ты уходишь от детей, они вот с тобой прощаются и говорят, когда ты снова придешь, Оля, там обращаются к ребятам. И, наверное, поэтому ты понимаешь, что как-то это им нужно. И все-таки они любят что-то, кроме того, что кушать, спать и гулять. И им интересно с нами общаться.
Играет ли роль здесь тот фактор, что вы занимаетесь с москвичами, то есть с детьми, которые, может быть, слишком часто приходят?
Ну, я могу сказать на нашем опыте, что когда мы выбирали детский дом, с которым мы можем работать, мы рассматривали несколько вариантов. И, естественно, мы понимали, что некоторые московские детские дома слишком много внимания к ним уделяют различные организации, компании, там, корпорации. Очень многие хотят помочь материально. Но все это делается немножко с другой целью, потому что мы хотим, чтобы это хоть немножко изменило отношение детей к жизни, да, или помогло им каким-то образом. Дети в подмосковном детском доме, они просто, наверное, не видят каких-то других людей, каких-то посторонних людей. И когда люди к ним приезжают даже два раза в год, для них это праздник, для них это событие. Для наших деток мы к ним приезжали, было время, когда мы приезжали каждую неделю, даже два раза в неделю. Для них это не было событием, и они воротили носы от нас, конечно, иногда. При этом мы приезжали, и они рассказывали нам о каких-то там своих трудностях, просили у нас какого-то совета, и это вот было отношение, наверное, наставничество, я не знаю, старшего брата или старшей сестры, то, чего мы хотели достигнуть. То есть какой-то эмоциональный вот такой вот контакт.
Угу. Сейчас давайте поговорим о перспективах детей из детских домов и о той реальности, с которой они столкнутся после выпуска. Обратимся к статистике. По данным Российского детского фонда, в Москве на сегодняшний день функционирует более 70 детских домов, в которых проживает около 3500 ребят. 40% выпускников сиротских заведений становятся алкоголиками и наркоманами. 40% совершают преступления. Каждый 10-й выпускник кончает жизнь самоубийством. И только 10% социализируются. Как ты считаешь, реально ли изменить эти цифры?
Пытаться изменить какие-то глобальные данные, конечно, это очень сложно. Это слишком непосильная для нашей организации задача. Я знаю, что можно взять отдельного ребенка. В нашем отдельном детском доме номер 50. Там вот есть, допустим, девочка Кристина, которой было хоть чуть-чуть интересно изучать английский язык. Я знаю, что можно взять вот ее и помочь ей выучить язык немножко больше, да, допустим, улучшить ее оценку по английскому языку. Возможно, помочь ей поучаствовать в программе обмена, вот по которой ездили мы, наши выпускники. И, возможно, это не изменит вот эти вот такие страшные цифры статистики, но это поможет одному ребенку. И если вот каждый человек, каждый, не знаю, студент сделает хоть что-нибудь, чтобы помочь одному ребенку, может быть, тогда такая статистика сможет измениться.
А что конкретно может сделать каждый студент, вот на твой взгляд?
У нас есть одна студентка, ее зовут Екатерина Кошелева, она учится в Всероссийской академии внешней торговли. Она взяла одну девочку под свой патронат. То есть она оформила документы таким образом, что она имеет право сейчас эту девочку, Женю, брать на выходные, значит, там, гулять, ну, к себе домой на выходные. Она относится к ней как действительно старшая сестра, то есть она с ней постоянно связывается, постоянно ей звонит, она там помогает ей каким-то образом развиваться, там, допустим, отправила, там, Женя интересуется там танцами, она отправила ее на танцы. То есть она другую девочку еще отправляла там на курсы по английскому языку. Ну, к сожалению, девочка не воспользовалась этим шансом, она не смогла вот выдержать этой вот такой социальной нагрузки. Это все-таки ответственность, вот то, чему детей в детском доме не учат. И она все-таки бросила эти курсы, не смогла на них ходить. Но можно вот найти ребенка в детском доме, приезжать к нему в гости, общаться каким-то образом, там, даже один раз в неделю, как, там, не знаю, помогать с уроками каким-то образом. Просто хотя бы даже спрашивать, как ты учишься, какие у тебя оценки в дневнике, потому что, ну, никто же не спрашивает этого у этих детей. Это им действительно важно и нужно. Да, я согласна, что не каждый к этому готов. Для этого и существуют такие студенческие организации, потому что мы организуем, допустим, какое-то мероприятие, и мы приглашаем наших участников нашей организации поучаствовать, снимаем с них этот вот самый тяжелый груз ответственности. Мы вам организовали все, просто придите и проведите время с детьми. Существует очень много таких организаций. Можно найти способ, не тяжело для себя, что-то дать этим детям. Я считаю, что это важно, потому что, ну, мы будем жить в этом обществе. Эти дети, они выйдут из детских домов, они станут взрослыми, и они будут жить бок о бок с нами. Когда нам будет по 30 лет, у нас будут свои маленькие дети, и мы будем жаловаться на то, что какой же высокий уровень преступности в нашей стране. Наверное, мы вспомним о том, что эти дети, которые сейчас являются преступниками, когда мы не додали им какого-то внимания, мы не подали им руки помощи, которая им была нужна, которой они просто лишились из-за стечения обстоятельств неудачного для них, то есть родители у них оказались безответственными или у них просто не оказалось родителей.
А теперь мы прервемся на короткую рекламу и через несколько секунд вернемся к нашему разговору.
Ночные снайперы.
С тобой проводят ночи 31.
Пелагея.
Чайф. Все будет так, как ты захочешь.
Ума Турман.
Я так ждала тебя. Ума.
Моральный кодекс.
В Москве наступает полночь.
И танцы минус.
Город сказка, город мечта.
На благотворительном концерте «Рок против рака». 30 мая, Дворец спорта Лужники. Заказ билетов по телефонам 792-3620 или на сайте www.avendefizprotivraka.ru. Приходи и участвуй, не будь равнодушным.
Итак, мы снова на волнах радио «Без границ». С вами Катя Иразиди и Ольга Шестопал. А также наша сегодняшняя гостья Ольга Томилина. До ухода на рекламу мы успели поговорить о том, почему сложно установить контакт с ребятами из детских домов. Очень много внимания уделяется материальному обеспечению детских домов, сбору всевозможных средств, пожертвований. Тогда как это еще не все, что должен получить ребенок. Важно, как выяснили мы у нашей гости, укрепить его внутреннее «я» для дальнейшего движения по жизненному пути.
Оль, у нас такой вопрос. Вы занимаетесь английским языком с ребятами из детского дома. Какую мотивацию вы для себя подбираете? Вот что вас заставляет каждую неделю ездить к ребятам?
я очень люблю английский язык, и для меня это еще удовольствие учить вот детей, как можно им помочь таким образом.
Я задала этот вопрос не случайно. Мы побывали на одном из таких уроков, который проводила твоя коллега Аня Егорова из МГИМО. Давайте сейчас послушаем фрагмент урока и обсудим его.
Напиши мне, я могу прыгать.
Я не могу прыгать.
А ты скажи мне это.
Ай,
какой у нас есть глагол, который говорит то, что я могу что-то делать. Так еще вызывают мальчиков куклы Барби.
Can.
I can?
Jump.
Что у тебя есть?
Ничего.
Помнишь, I have a scarf, I have
все украли. Sweater. Вот ты. Вообще, вы тоже можете
украсить? Карин, давай будем смотреть краску после занятия.
А что ты мне положили-то?
Это то, что тебе надо сделать.
Я не найду никакие слова, я не знаю английский.
А мы для чего это собираемся? Каринка, Карин, дружочек мой.
Не хочу.
Давай напишем дни недели. Да.
Будь добра, пожалуйста, возьми ручку в свои ручки и выделяй.
Я честно, я выставлю, пожалуйста. Ты нас давайте даже проверите.
Нет, я не буду проверять, потому что это повторяется из раза в раз. Я тебя прошу просто взять и проверить.
Я не буду ничего делать.
Ну сделай, пожалуйста.
Я пошла смывать краску.
Оля, на твоих уроках английского ребята тоже себя так же вели?
На самом деле, вот Аня допускает здесь такую вот очень серьезную ошибку, потому что она пытается уговаривать кого-то. В уроках, которые мы проводили для ребят, важно было то, что мы не могли их заставить на них ходить, ведь это не школа. Мы делали это для них. Мы пытались вызвать у них вот именно желание выучить язык самостоятельно. То есть мы, допустим, приходили и разговаривали между собой на английском языке. Они слушали нас, ничего не понимали. Потом говорили, а как у вас так получается? А я тоже хочу. Они приходили тогда на наши уроки, и, конечно, там уже начинались трудности, потому что все-таки мотивацию не так просто удерживать. И это было, конечно, сложно, но были дети, которым это было действительно интересно. Есть один ребенок, смотрит на тебя такими чистыми глазами, она не сделала домашнее задание, но она хочет, ей интересно. Ты скажешь какое-нибудь слово, она повторяет за тобой. Она спрашивает у тебя, как переводятся строчки из песен каких-то популярных. Ты понимаешь, что пока есть этот один ребенок, ты выделишь вот этот час из своего времени раз в неделю, и ты придешь, ты сделаешь это. Это было для нас как бы такое вот небольшое испытание, да, задача, с которой было интересно справиться, дать им такую возможность выучить язык.
Что ж, о том, как можно мотивировать ребят из детского дома к саморазвитию, нам рассказала доцент кафедры психологии Тверского государственного университета Морозова Ирина Олеговна.
Ирина Олеговна, а как вы считаете, почему студенты, оказывающие помощь детским домам, иногда сталкиваются с неприятием или безразличием детей?
Безусловно, есть несколько причин. Из-за отсутствия полноценного эмоционального общения между ребенком и взрослыми, в особенности с матерью, из-за недостаточного внимания, забот со стороны взрослых у детей, воспитывающихся без родителей, появляются признаки развития синдрома госпитализма. Я поясню, что это такое. Такие дети во многом отстают от своих сверстников, как в физическом, интеллектуальном, так и в эмоциональном развитии. Часто их отличает пассивность, нелюбознательность, отсутствие адекватного навыка общения с другими людьми. Кроме того, это связано с тем, что дети в возрасте от 12 до 18 лет переживают кризис пубертатного периода, который усугубляется еще и окружающей их обстановкой. И когда к ним приходят совершенно чужие люди с другим мировосприятием, отношением к жизни, воспитанием, то это вызывает у них, естественно, чувство отторжения. Многие из них пережили тяжелые жизненные ситуации, которые сделали их еще более закрытыми для общения. Такие дети просто не могут сразу открыться.
А можете ли вы дать какие-то советы? Какую мотивацию для общения предложить ребятам 12-18 лет?
Прежде всего, необходимо завоевать их доверие, после чего наладить контакт станет легче. Для того, чтобы вызвать у них интерес, нужно понять, что интересно самим детям, что их занимает и волнует. Только после этого выстраивать стратегию взаимоотношений с ними. У этих детей обострена потребность во внимании и доброжелательности взрослого, в человеческом тепле, ласке и положительных эмоциональных контактах. Для полноценной интеграции и социализации ребенок из детского дома, так же, как и ребенок из семьи, должен уметь общаться с самыми разными категориями людей. Поэтому я уверена, что несмотря на трудности, ваше общение с детьми будет проходить в атмосфере доверия, доброжелательности и открытости, поможет детям адаптироваться в социуме.
После комментария психолога, может быть, вы как-то измените ваши отношения с детьми?
мнение психологов и вообще именно теоретическая подоплёка всего этого общения со сложными детьми, она очень важна, ее нужно знать, но в общении с ними, в живом общении, полагаться на это, ну, не получается, потому что ты просто должен действовать по ситуации, что называется. Чувствовать ребенка, наверное, и как-то относиться к нему, как вот к нормальному человеку, постараться относиться к нему именно так. И я думаю, что в этом случае общение с ним будет продуктивным. Нужно относиться к ним положительно, открыто, просто попытаться найти контакт с этими детьми.
Что ж, мы желаем тебе, Оля, и твоим коллегам удачи, стойкости, терпения, новых идей. Надеемся,
спасибо,
что ваши шаги найдут отклик в сердцах ребят из неблагополучных семей. Помощь, как известно, дело сложное, иногда неблагодарное, тем более участие в жизни людей, которые не намного младше тебя. У помощи, как у любого важного дела, есть своя обратная сторона. Хочется верить, дорогие друзья, что и вас эта проблема не оставила равнодушными. С вами были Катя Ирозиди и я, Ольга Шестопал. Всего доброго.
До завтра. Обратная сторона на новом молодежном радио «Без границ».